Единственным мотивом человека, занятого чисто преданным служением, является желание доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Это в сущности не мотив, а чистое состояние живого существа. Обусловленный человек, занимаясь преданным служением, должен неукоснительно следовать всем наставлениям истинного духовного учителя. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их подсветлению ученической преемственности Парампары. Бхагавад-гите сказано, что содержащееся в ней знание должно быть получено по Парампаре. В противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимым желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует и движимый гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения – тамаса. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавов называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни. Однако того, кто еще не очистился, продолжает преследовать какие-то корыстные цели. Нельзя считать вайшнавом первого класса. обладающим всеми возвышенными качествами. Такому вайшнаву можно выразить почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни. Но поскольку он находится в уне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества. Описание преданного служения, песня 3, глава 29, текст 8. Здесь описывается, что преданное служение, оно связано с гунами материальной природы, может быть. Что имеется в виду? Само преданное служение чисто по определению. Оно не рассматривается в гунах материальной природы, трансцендентно. Именно поэтому каждый человек может очиститься, соприкасаясь с высшей чистотой, с трансцендентностью. В этом секрет. Например, если мы омываемся чистой водой, и тело очищается, все просто. Если же нет чистой воды, я могу задать вопрос, как мне очиститься? Нет общих средств, нет воды, как быть? Я остаюсь грязным. Но если есть чистая вода, это легко. Легко, если мы имеем возможность соприкасаться с чистотой, с духовностью, естественно, наступает процесс очищения. Само собой, как бы. И подобно этому, так же, как мы физически можем очиститься, принимая омовение, так же можно очистить свой ум, поступки и речь, если есть общение с чистой речью, с чистыми мыслями возвышенными, с чистым поведением, аналогично этому. Если нет такого общения, то мы спросим, как же мне быть, как мне улучшить себя. Нет возможности, я чувствую, что я не могу, нет сил улучшить себя, изменить. Когда нет воды, мы не знаем, как очиститься. И также, когда нет источника знания, мы можем спрашивать, где же взять источник знания. Мы ходим по замкнутому кругу в этой жизни, как говорят люди, мы наступаем на те же самые грабли, те же самые вещи, ошибки совершаем постоянно. Как же быть? Ну, должен быть источник знания, источник чистоты. Это знание, источник чистоты есть бхакти, или чистое, любовное, преданное служение. Такой термин используется. Бхакти по определению чисто, то есть любовь. Изначально она бескорыстная, она не имеет никаких недостатков. Полностью удовлетворяет душу, говорится. Это счастье, которое растет в отношениях, в деятельность помогает в этом. Какие-то ресурсы материальные могут помогать тоже в обмене любовью. То есть любовь способна занимать многое. Поэтому видим так много энергии вокруг человека, в творении Бога, столько энергии. У него безграничное множество энергии. Для того, чтобы мы могли это занимать служением в любовном обмене, как бы в творчестве любовного обмена. В этом как бы смысл жизни. Но если человек недостаточно очищен, он может прибегнуть к этому процессу с другими мыслями, с другими мотивами. Например, для чего человеку нужно очиститься? От страданий, от беспокойства в уме, от болезней, от дурных привычек. Есть также материальные мотивы для этого. Например, для того, чтобы стать великим человеком, тоже нужно очиститься. Или получить высокое положение в обществе, тоже нужно очиститься, чтобы люди признали мое могущество, необходимо иметь это могущество. Чистота – это могущество. Если мы обладаем чистотой речи, люди будут слушать нас. Каждое слово записывают. Все святые обладали таким даром, чистотой речи и мыслей. Все мыслители, они оставили какие-то свои изречения, тысячи лет люди повторяют, размышляют над этим. Такова преемственность. И иногда человек совершают преданное служение с какими-то определенными материальными целями. И здесь говорится, что в самых низших проявлениях это невежество. Невежество означает, что такой пример. Например, мы пытаемся достичь успеха в материальном мире. Как? Ну, обычно нужно образование какое-то, потом работа, зарабатывать, положение в обществе, ну и так далее. Ну, какие-то приобретения, может быть, развлечения, поездки на курорт, посмотреть мир, ну, деньги нужны для этого в основном. Вот таким образом люди пытаются быть успешными, но далеко не все успешны в этом. Большинство людей не успешны, они закабалены в этом процессе. Потому что есть более разумные, которые используют их мотивы. Вот, более разумные, они на самом деле успешны материально, они очень богатые, они несусветно богатые люди. У них просто есть для этого разум. Остальные люди, они не будут успешными, потому что работают на этих богатых людей. И о чем речь? Этот опыт разочарования, эти амбиции неисполненные, приводят душу в разочарование, в вмешательство. Ну, я же жизнь трачу на это, не просто так. На самом деле серьезный вопрос. Если я уже столько лет работаю, не покладая рук, честно стараюсь при этом делать, при этом я не продвигаюсь. Меня никто не хочет видеть выше. Меня также продолжают использовать, эксплуатировать просто. И в семье это может быть эксплуатация, и на работе эксплуатация. И стоит со мной что-то случиться, стоит мне ослабнуть, от меня отвернуться, меня забудут. Потому что все хотят выгоды в этом обществе. Кому выгоден, кому нужен больной человек? Слабый человек или не очень разумный человек, или старый человек? Вот. В таком состоянии люди разочаровываются, и они приходят куда? В Гите говорится, что если благочестивы, они придут к Богу все. А куда еще идти? Если вы разочарованы в этом обществе, в целом, в жизни, куда же вы пойдете еще? Поэтому в основном это обычное представление людей, что в религию идут люди вот такие разочарованные, слабые, потерпевшие какое-то крушение, неудачу в жизни, либо болезни их настигли, либо серьезные финансовые неудачи. То есть за этим стоит какое-то разочарование и неудача именно. Симптом неудачника. И он приходит к Богу. И с какими же мотивами? С теми же самыми. Те же самые грабли уже. Он приходит в том же самом настроении. Здесь исполнить свои амбиции. Потому что здесь я могу обрести какие-то ситхи, способности. Медитация – великое дело. Очищающие, регулирующие принципы – великое дело. Если вы их соблюдаете хотя бы несколько дней или неделю, вы уже чувствуете, как энергия прибывает снова к вам, возвращается в вашу силу. И разум очищается. Если вы соблюдаете 4 блюдущих принципа, повторяете свои 16 кругов мантры, вы будете все время подниматься. Это йога. Йога значит подъем. Вы будете чувствовать, как энергия приходит к вам, разум возвращается. Все утраченные силы. И здесь говорится, что человек может в этом настроении снова вступить в борьбу за выживание, за существование. Уже в сфере религии. Здесь тоже есть свои приоритеты, есть своя иерархия, свои святые. Можно бороться за положение святого, допустим. Тоже за влияние, за большие знания, за большие способности. Вот об этом речь здесь идет. Это гуна невежества означает. Из-за этой гуны невежества потерпел крах всего материального существования. Но я еще в этом же качестве начинаю свое преданное служение. При этом обратите внимание, все преданные делают одно и то же. И чистые преданные, начинающие преданные, они практикуют то же самое. Те же 16 кругов мантры, те же 4 принципа. Ничего нового. Но в качество разное. То есть мы с вами все делаем правильно. Но не всегда наши качества правильные. Вот о чем речь. Вот почему нужен духовный учитель. Но скажите, зачем нужен духовный учитель, если мы и так знаем, что нужно 16 кругов и 4 принципа? Все это дело я тоже буду делать, я буду продвигаться. Нет, мы должны научиться делать качественно. Совсем по-другому. 4 регулирующих принципа мы должны практиковать как гордость. Неофит именно так и делает. Он стоит ему начать бьет регулирующие принципы, как он начинает гордиться над всеми. Он думает, кто такие вот только бесоеды одни. Пьяницы, развратники. Он такой взгляд имеет критический на людей, потому что он следует принципам, и это вызывает в нем чувство превосходства, чувство гордости. Это и есть невежество или зависть. Когда вы кого-то унижаете, это зависть. Даже если это, на это есть причина, это зависть. И как только малейшая причина появляется кого-то унизить, мы немедленно его унизим. Но вот ведь я уже мясо не ем целую неделю, а ты ешь мясо, ты хуже меня. Мгновенно я упомяну об этом. У меня высшее образование, ты кто такой? У меня два высших образования, а ты кто такой? Малейшее какое-то различие, люди пытаются сразу это использовать, чтобы унизить другого. Это называется зависть. Хотя бабки-то совсем наоборот. Малейшее хорошее качество, и вы возвышаете человека. О, думаете, он лучше меня. Вот, смотрите, у него вот это есть, у меня этого нет. Вы ищете возможность как раз восхищаться, уважать, любить. Это бхакти называется дело. Когда нет зависти. Но зависть означает богаче, значит, я унижаю бедных, я красивее, я унижаю некрасивых, горжусь перед ними, я богаче и красивее, умнее, я унижаю всех, кто ниже меня, или власть, мне не важно, что это все зависть. Поэтому настоящий прогресс в духовной жизни не богатство, не власть, не знание, а отсутствие зависти. Это именно развитие духовных качеств, не что иное. Мы не должны думать, что я, повторяю Харе Кришна мантру, повторяю, соблюдая четыре принципа, я стал совершенным. Нет, пока духовный учитель не подтвердит наши качества, я не могу стать совершенным. Но когда же он подтвердит качество? Если я буду отчитывать каждый месяц, скажем, о служении, он должен же подтверждать мое качество. Как он это сделает? Он тоже пришлет мне письмо, я подтверждаю. С печатью, с подписью, все, из шастры ссылку какую-то пришлет, диплом не выдадут, что теперь я достиг какого-то... Нет, не так. Не будет такого признания. Не будет такого, что гуру вдруг скажет нам это вслух. Нет. Он никогда, может быть, такого не скажет, потому что мы можем возгордиться. А скорее наоборот, он будет это все держать при себе. Ну а как же это подтвердится тогда? Это подтвердится тем, что почувствуете большую любовь ко всем живым существам и станете дороги каждому. Это явный признак того, что гуру удовлетворен, а Кришна доволен вами. Это бхакти-йога. Все будут вас любить. Ну, кроме демонов, конечно. Но даже демоны, если вы очень великий святой, как Нарада Муни, даже демоны любят его. Даже шестеро госвами были на таком трансцендентном уровне, что даже негодяи поклонялись им. Они признавали, что это святые. Ни у кого не было на счет проблем. Так же, как Бог, Он Бог и не для негодяев, и для хороших людей. Неважно. Для любого живого существа Он Бог. И для собаки Он Бог, хотя она не знает о Нем. И для дерева Он Бог, хотя дерево понятия не имеет о Боге, не может знать ничего сейчас об этом. Позже узнает. В эволюции или долго еще. Мы уже можем более-менее понимать, что есть Бог, но нам еще трудно понять, что Бог один, что религий много, нам тоже не так просто осмыслить Бога. А есть люди, которые на самом деле понимают Бога, и им не нужна никакая религия. Знаете, раньше не было никаких религий вообще. Знаете, как люди понимали Бога? Любой, кто выше меня, представитель Бога, вот и все. Вот и вся наука, вот и вся религия. Но сейчас век Кали, кто же выше меня? Шутите, что ли? Что вы хотите сказать, что я ниже других, что ли? Что, не хотите на колени поставить перед другими? Это Кали-юга. Очень сильно все извращено. Люди не хотят идти путем смирения. Поэтому в Кали-югу появляется много религий. Они не нужны столько религий. Но век Кали таков, такие его признаки, что религия дробится на части тоже. Даже между религиями согласия нет. Очень сложное время. А на самом деле религия одна. Так же, как и жизнь, законы жизни везде одинаковые. И в Африке, и в России, и в Индии, и в Австралии, и в Америке законы жизни неизменны. Люди, конечно, их меняют как-то. В Америке они живут как-то по-другому, говорится, чем в России. В Индии как-то по-третьему. Но это более или менее внешние вещи, зависящие от климата или каких-то материальных желаний. Но сама суть жизни неизменна. Тысячи, миллионы лет проходят, качества души не меняются. А условия на планете могут меняться. Время, юга, эпоха и так далее. Гуны материальной природы, да, это перемены означает. И здесь говорится, что не нужно меняться в худшую сторону. Не нужно быть злым, агрессивным, завистливым, злопамятным, обидчивым. Индивидуалист – это кто? Это человек, который обижается на всех. Это тоже проявление злобы и зависти. Какая, как бы сказать, его сторона более-менее культивированная обида. То есть это пассивная злоба называется. Есть активная злоба, когда мы кричим, оскорбляем, бьем кого-то, стреляем в кого-то. Бомбы готовим для кого-то большие. Это активная злоба называется, опасная. Есть пассивная злоба, она не опасна, может быть, так уж для окружающих. Это глубокая обида состояния, память об этом. Где-то в сердце мы ждем, когда же у этого человека будут проблемы. И когда у него на самом деле проблемы возникают, они так иначе у каждого возникнут, нам воздыхаем, говорим, ну, понятное дело, так и должно было быть с ним. Это называется индивидуализм. Мы не хотим общаться, если мы обижены, допустим. Мы не хотим общаться, если у людей разные мнения. Мы не хотим общаться, если разные религии, или разный возраст, разное богатство. Кали-юга, все это подмечается мгновенно, и люди это прежде всего подчеркнут в отношениях. Какие-то различия, плохие вещи, недостатки. Это все называется гуманевежество. И когда человек занимается преданным служением, он означает, принимает Бога. Он преданный. Но если он проявляет еще такие качества, близко общаться нельзя. Как вы думаете, почему нельзя близко общаться с преданным? Но который подвержен влиянию тамаса. Почему нельзя? Если будете близко общаться с преданными, но которые еще находятся в глубине невежества, наше общество разрушится. Расколется на части. Рассыпется. Вот по этой причине. Мы должны общаться с преданными ближе, те, которые уже могут что-то организовывать в сознании ближе. Способны на это. Способны заниматься миссией. Есть преданный, который способен только думать о себе. Плохо ли ему или хорошо, или это главное для него, в его жизни. Именно вот так понимать. Как мне сейчас хорошо? Хорошо. Хорошее движение. А сейчас мне не очень хорошо, знаете, в этом движении не все хорошо. Это все невежество, он пассивен, он просто требует чувственного наслаждения от других, он критикует, он злой и агрессивный становится по отношению к некоторым. Друг с другом эти преданные очень плохо общаются. Иногда даже ненавидят друг друга преданные такого уровня. Если мы близко примем это общение, близко примем их концепции, все движение распадется на части. Потому что у таких преданных Бог свой у каждого в сердце, своя правда в сердце. Они не могут общаться и принимать какие-то коллективные решения для удовлетворения Кришны и Шрилы Прабхупады. Каждый ценит только свое мнение. Если что-то не по-моему, я не хочу участвовать, я индивидуалист, я отойду в сторону. То есть, как вы понимаете, такие преданные для миссии не годятся. Возможно, они годятся только, чтобы замаливать свои грехи и все. Больше ничего. Но тоже хорошо, Прабхупада говорит, мы не против, приходите, ешьте просад, пойте киртан. Денег для этого не нужно. И замаливайте свои грехи, тоже нормально. Почему? Потому что постепенно они поднимутся выше. До глубины страсти, где уже смогут быть более организованными и захотят что-то делать для миссии. Это уже следующий стих. То есть преданность гуни, страсти, но имеет другие характеристики. Это некая такая уже организованная, организованный разум. И, конечно же, лучше пребывать еще выше в благости, но это трудная задача. Трудная задача. Не так давно я общался с моими друзьями в Санкт-Петербурге, старыми преданными. Мы редко встречаемся. Но если мы встречаемся, то мы что-то хотим сокровенное раскрыть, когда общаемся. Что-то важное. Мы всегда свой опыт используем. И наша дружба такова, что мы можем говорить друг другу все, что угодно, прямо. У нас не бывает каких-то обид, проблем серьезных. То есть мы прошли это уже. В прошлом было. Сейчас это не задевает никого. То есть мы готовы слушать просто все прямо, все, что необходимо, поскольку есть дружба, есть полное доверие, это никого не беспокоит. Мы уверены, что друг меня простит, он меня поймет, и он мне скажет, если я что-то неправильно, наша дружба не пострадает. Все, у нас семья.
Я стал говорить, думаю, мне нужно им сказать кое-что сокровенное. Это важно было для меня и для них, и вообще мой опыт нужно было подтвердить. Хотите, я поделюсь этим? Вообще-то секрет. Это только со старыми друзьями. Ну, если только для Екатеринбурга, ну никому не говорите об этом. Потому что когда я сказал об этом своим друзьям, они мне сказали, оба тебя не поймут. Пожалуйста, будь осторожен, сказали. Тебя не поймут. Либо ты найди какой-то другой язык, либо что-то еще, но вот как ты сейчас нам сказал, тебя не поймут. Вот я не знаю, говорить мне или не говорить. Друзья сказали, что меня не поймут, потому что я не знаю, что делать. Что, Харибов? Хотите меня подкупить, ясно. Что, это воля Бога, хотите сказать? Нет, все просто, все просто. Мы стали обсуждать тему, почему старые преданные многие в движении. Да многих волнует уже, да, опытных преданных. Почему старые преданные как-то в стороне оказываются от активной жизни сознания Кришны? Почему их не признают молодежь? А то не приходят иногда на программы, их не замечают и даже не знают многие. Ко мне подходили некоторые старые преданные, так говорили, что вот я прихожу, тут уже другой, много других поколений пришло, они меня вообще не замечают, не знают меня вообще. Мне как-то сложно войти снова в это общество. Я где-то отсутствовал какое-то время, прихожу, тут уже все другие, никакой связи нет. Это то, что мы делали раньше, они делают все по-другому. А они уже сейчас такие все квалифицированные, знаете, они уже все бхакти-шастры знают, уже через 2 года в сознании Кришны, они очень ученые. И они на вриндаванах играют хорошо, знаете, они там все. А мы, старики, так вот, по старинке поем простую мелодию там, а тут они уже такого выводят, вообще такие способные. Об этом мы тоже говорили. И с одной стороны, можно сказать, что вот общество не заботится о старых преданных. Вот можно так сказать. Ну, тоже можно обсудить сторону заботы о старых преданных, чтобы их не забывали, чтобы навещали, просили каких-то наставлений, советов. Это все очень хорошо. Есть другая сторона, также, о которой мы и говорили с друзьями. Старшие преданные. Их обязанность давать благословение младшим. И если они не дают благословения младшим, связи никакой не будет. Вот что важно. Они должны быть настолько уже добрыми в гуне добродетели, что благословлять их на преданное служение, вдохновлять то, что они делают, то, что они хотят делать, подчеркивать, поддерживать это, быть такой опорой для них, давать благословение. Источником этой силы, традиции. Если же они остаются индивидуалистами, просто замыкаются где-то в себе, и этой связи нет, разрыв произойдет, конечно же. И отчасти по вине общества, отчасти по вине также индивидуально, как написано в этом стихе. То есть необходимо, чтобы все старшие вдохновляли младших. Если же мы думаем, что старший его главная обязанность критиковать только младших на лекции, это тоже неправильно. Это не главная обязанность. Вдохновлять главную обязанность. Критиковать немножко нужно что-то, какие-то недостатки, какое-то невежество, как в этом стихе. Злой, гордый, агрессивный, что хорошего. Конечно, критикую. Но главное вдохновить, чтобы мы могли очищаться, идти дальше. Потому что у нас не только гуна невежества, у нас также есть и другие гуны. Есть гуна страсти, есть гуна добродетели, которые можно очень легко пробудить, как? Соприкасаясь с чистой водой, мы станем чистыми. Соприкасаясь с чистыми мыслями, возвышенными, мы станем чистыми. Соприкасаясь с чистой речью и поведением, мы станем тоже чистыми. То есть это вопрос общения. Не думайте, пожалуйста, что это какой-то ярлык. Если это человек в невежестве, он навечно остается в невежестве. Гуна меняется. Становится гуна, карма, они друг друга меняют. Гуна, качество, влияет на деятельность. Какие качества у человека, такого рода и деятельность у него будет. Но и деятельность может менять качество. Если мы меняем деятельность, меняется и качество. Если возвышается деятельность, возвышается и качество. Как же подняться в гуну добродетели? Это означает, что нужно делать все то же самое, что мы делаем, только больше доброты. Вот о чем мы говорили с моими друзьями. Больше доброты. Это все. Тот же самый процесс. Та же Харе Кришна мантра. Те же регулирующие принципы. Те же писания. Все то же самое. Те же обязанности. Та же семья. Та же работа. Но чуть-чуть больше доброты. Это все. Все, что требуется. И, например, мы думаем, тут 16 кругов, видимо, недостаточно. Да я как будто 32 повторять, не 64 группы. Все это хорошо. Но дело не в этом. Гуна определит наш успех. Даже не количество кругов. Потому что в шахтах говорится, что если вы один раз произнесете чисто святое имя, этого достаточно. Этого достаточно для полного очищения. Поэтому, если мы даже много мантр повторяем, строго принципы соблюдаем, при этом взращиваем гордость, это не духовная практика. Мы должны становиться добрее, как Прабхупада сказал, несите знания людям. Каждый на своем уровне. Используйте свою природу, творческую или философскую, ученую природу, рабочую природу, природу бизнеса, неважно. Ведь через что угодно можно распространять знания. Как угодно. В этом суть. Это добродетель. Но если нет такого сострадания к людям, ну не жалко мне людей, но не сами виноваты, я же вижу, все, они живут, все плохо делают, это не страдают. Ну нет у меня сострадания давать им знания, что делать. Но я не верю, чтобы никакого сострадания ни у кого не было в сердце. У каждого здесь сидящего точно в сердце есть свое сострадание. Если не такое сострадание, как у Прабхупады, то у нас есть свое сострадание. В этом случае там хотя бы жалко кошку какую-то на улице во время зимы или собаку. Или птиц жалко бабушки, видно, они как выходят на улицу, кормят эти голубей. Им жалко их, эти голубей. У них есть сострадание тоже. Человеческое сострадание. Это тоже можно использовать в сознании Кришны. Это все-таки гуна добродетели, даже кормить голубей зимой. Уже какое-то добро, какое-то сострадание. Это то, что уже мы можем использовать, а не держать при себе и быть индивидуалистом. Весь фокус в том, что любовь к Богу, она уже есть в сердце каждого. Она дремлет там. Но пока мы не будем ее использовать, проявлять, она там так и останется. Называется индивидуализм для себя все. Я никого не хочу, у меня Бог в сердце, простите. У меня свой Бог, свое понятие, своя наука. Нет, бхакти означает это активное проявление ее. Она выражается в речи, в поступках, в мыслях. Это обмен любовью. Если не уступаем в этот обмен, бхакти как будто бы уходит, прячется. Как тень. Есть солнце, но есть тень. В тень заходит, есть солнце, как будто бы нет. Оно, конечно же, есть, но в тени нет солнечных лучей. Итак, это теневая сторона жизни, говорится, материальный мир, где вот есть любовь к Богу, это духовный мир, а здесь теневая сторона, где можно спрятаться. Спрятать ее для себя, то есть на себя направить эту любовь. Я себя люблю. Индивидуалист. Я все это делаю для себя в основном. И даже Богу служу для себя. Но симптомы скажут, что это индивидуалист. Как? Он не умеет общаться с другими преданными. Не умеет дружить с ними. Он очень часто конфликтует. Он часто критикует и показывает пальцем на других. Но, собственно говоря, только этим и занят. Это и симптомы индивидуализма крайнего уже. И в более крайних таких, крайние есть такие, еще более крайние проявления индивидуализма, человеконенавистничество может быть, это могут быть различные параноидальные синдромы у человека уже, разрушающие его психику и ум, его как бы, личность уже под угрозу ставит. И в конце концов он начинает ненавидеть всю эту жизнь, ненавидеть себя, это самоубийца. Это все... Порождение индивидуализма, гуна невежества, это гуна, говорится, разрушает все творение. Да, наступает время, когда мы отказываемся от всего творения, хотим уничтожить себя и все. Это крайнее проявление тамаса, разрушение. Поэтому от тамаса нужно отказаться. Мы говорим, я вечная душа, ты себя не разрушишь. Ты никого не разрушишь, Кришна говорит, Бхагавадгите Арджуне, ты не можешь убить кого-то сейчас здесь. Из присутствующих это Кришна говорит, потому что они души. Они тела сменят, но душу-то ты не убьешь, Арджуна. Вспомни, кто ты. Никогда не было так, чтобы я или ты не существовал, Кришна говорит. Или мы не будем существовать, и все эти цари тоже. О чем ты думаешь? отвлекись от тамаса, не думай, что сейчас все будет разрушено, то есть сознание должно быть выше этого разрушения. Разрушение – это материальная гуна, это не духовное качество. Это означает, что если я чью-то жизнь разрушил, не означает, что я достиг какой-то справедливости. И не значит, что если я продлил жизнь таким образом, отняв у кого-то деньги или жизнь, это значит, что я должен буду возвращать все это. И это страшно. Это страшно возвращать потом свою жизнь, своей жизнью расплачиваться перед кем-то. Или деньгами своими расплачиваться перед кем-то. Эти страхи все, которые люди испытывают, они, собственно, связаны с какими-то грехами в прошлом. У кого-то мы жизнь отобрали в прошлой жизни. Или обманули. Или деньги забрали. Желая продлить себе жизнь именно. Поэтому говорится, жизнь вечна, перестань бороться. Перестань вредить другим, критиковать, быть злым, завистливым. Не отрезвляй себя с этим материальным телом, эго, ложным эго. Вспомни, кто ты есть на самом деле, ты вечная душа. Обрети ту любовь вечную, ты есть любовь. Любовь к Богу, действуй как любовь теперь. Здесь будет говориться, что в более высоких гунах человек начинает уже что-то отдавать, жертвовать. Уже начинаются какие-то цивилизованные шаги. Если в низших гунах только для себя он старается делать, для своей семьи или максимум для своей страны. Он очень агрессивно настроен к чужим. То в более высоких гунах у него проявляется все больше качеств добродетели, чистоты и любви. И в конце концов здесь будет описываться чистое преданное служение. Вот какое оно есть. Что это такое? Это просто воспевание с любовью святых имен Бога. Это чистый образ жизни и мыслей. Никогда такой человек не будет есть трупы убитых животных. Не отними ничью жизнь. Никогда он не будет дурманить себя интоксикациями, чтобы забыть Бога, чтобы почувствовать свое ложное эго больше. Нет, это отвратительно для него будет. Никогда не будет обманывать, играть в азартные игры, денежные махинации. Никогда не будет заниматься незаконным сексом, потому что это источник главных проблем в жизни. Брахма создал сначала только мужскую половину Вселенной, когда творение началось. Сначала были мужчины, высокого уровня были личности. Они были все велики. Но создал мужчин и стал наблюдать за творением дальше. И вдруг увидел, ничего не получается. Что толк от этого населения? Они все склонны к отречению. Но они все в медитацию садятся, и все, и хорошо. Никто ничего делать не хочет. Все Харе Кришна повторяют, никто не работает ведь. Он сказал, нет, так не пойдет, я же должен закончить творение. Нужно, чтобы они действовали, эти живые существа, чтобы они теперь занимались своими делами, и так все это поддерживается творение. И тогда он взял и сделал женщину. А откуда он ее взял? Из тела мужчины. Иначе бы она не была привлекательна. Это бы лучшие качества, лучшее из тела взял мужчины. И создал отдельное живое существо. Так что мужчина только и бегает, и женщина смотрит, где она. Мое. Хочу. Это его лучшая половина, говорится. Потому что без женщины мужчина ничего не будет делать. Поддержит творение никто не заинтересован. Тем более на Урале. Мы знаем, работать никто не хочет. Но как только женщина появляется какая-то привлекательная, мужчина согласен немножко поработать. Такова природа, таково творение. Это гуна страсти называется. Также в сознание Кришны, если мы приходим, мы можем посмотреть, некоторые люди спрашивают, приходят на наши программы иногда и говорят, ну, по-моему, это здесь и был несколько лет назад, один мужчина пришел поговорить со мной после публичной программы. Он увидел преданных киртан. Пришел поговорить и спросил, знаете что? А почему вы все преданные некрасивые? Как-то плохо одеваются, какие-то некрасивые. Почему-то. Вот я вхожу в другие общества, там люди красивые, там красиво одеваются, молодцы. А тут они некрасивые, почему? Ну, ведь человеку нужна гуна страсти, иначе он не придет сюда. Если мы все станем такие, знаете, садху, отшельники, перестанем зашивать дырки на одеждах, люди в гоне страсти скажут, нет, не цивилизованное общество какое-то. Если у нас только соломенные хижины там, какие-то это частный сектор, 100 лет на вынос. Люди будут, ну, какое-то неразвитое общество, не цивилизованное. Прабхупада жил в Майяпуре в соломенной хижине. Там, в полях рисовых, там не было еще ничего. Там начинался этот город. Сейчас это уже город. Он сказал ученикам, что мы, как садху, можем жить в соломенных хижинах. Нам не нужно ничего, мы полностью удовлетворены. Потому что мы в отречении, мы обрели любовь к Богу, и мы можем жить в простых условиях. Но люди здесь с нами не останутся. То есть мы приглашаем всех на фестиваль, они приезжают, и там соломенные хижины с крысами, змеями, комарами. И они скажут, нет, а где гостиница? Где горячая вода? Где рестораны? Не так ли? Это угони страсти, они заинтересованы в каких-то удобствах. Потом Прабхупада сказал, мы им предоставим все эти удобства, чтобы они посещали святую Дхаму. Мы построим хорошие гостиницы, мы построим красивые храмы, угони страсти. И это будет трансцендентно. Потому что если человек не обладает духовным знанием сполна и хочет жить просто, его жизнь может стать непривлекательной. Непривлекательной даже для него самого. Как бы имитирует. Например, саньяси может взять на обочине дороги, говорится, какую-то одежду брошенную, постирать ее в реке и обмотать вокруг себя и ходить. Ему ничего не будет. Саньяси. Но он при этом не теряет свое величие. Он не может скрыть свое величие. Даже когда ходит в рубище, он не скроет свое величие. Люди распознают это святое. Потому что там есть трансцендентные качества. Ну а если кто-нибудь из нас сейчас выйдет на улицу и возьмет на обочине дороги, на помойке, чью-нибудь пижаму старую или халат, прострелет в лужи, оденет и пойдет по городу, во что вы превратитесь? Вы будете подавлены, вы будете унижены, и люди будут видеть, это сознание Кришны ваше? То есть действуйте цивилизованно, соответствуйте культуре, где мы живем. Одевайтесь красиво, да, чтобы люди видели это организованное, цивилизованное общество. У вас должно быть свое достоинство, величие, вкусы проявленные. Но не в тамасе. В тамасе только два вкуса. Либо грязь полная, это тамас. Либо обнаженное голое тело, все. Немножко страсти, это удар по мозгам называется. Это культура. Сразу весь сюжет становится очень крайне интересным. Если даже эта модель глупости не говорит, так нечего слушать, все равно люди будут смотреть это все. Потому что вот это вот интересно. Это раджас тамас сочетание. Поэтому, собственно, практика, она не сложная, но сложно быть добрее. Когда мне приходится говорить с кем-то об этом и говорить эту фразу, пожалуйста, стань добрее по отношению, скажем, к своей жене, или стань добрее к своему мужу. При этом я жду руками и говорю, ну, я не знаю как. Это я не могу. Это трудно. Вот злее могу стать. Легко. Даже без наставлений я знаю, как это делать. А добрее, ну, знаете, ну, какие-то нечеловеческие наставления у вас, негуманные. Что от меня хотите? Быть добрым? Вот такое отношение к добродетели. Как меня спросили на одном радио в Прибалтике. Так что же сказали? Когда я сказал, что нужно общаться со святыми людьми, чтобы лучше стать. А как вы улучшите общество, если люди не общаются со святыми? Если не общаются с чистотой, как они чисты? Она спросила, так что же нам что, ждать еще одного пророка нужно? Очередного мессию ждать, прежде чем что-то изменится? Он сказал, нет, уже пришли все мессии. Уже все есть. Нужно следовать. Нужно следовать. И также мы умеем общаться с ними. Если мы следуем наставлениям духовного учителя, мы общаемся с духовным учителем. Одно дело мы читаем книги, другое дело мы начинаем делать то, что написано в книгах. Вот это настоящее общение. И сразу мы увидим, что это очищает наше существование, поднимает наши качества. Дает разум, великие знания в сердце. Но преданные, если они еще в уме невежества, им трудно читать книги Прабхупады. Они не любят их регулярно читать. Иногда они Долго-долго не читают книги Прабхупады. Годами могут не читать книги Прабхупады. Иногда на лекцию сходишь, чтобы послушать, но книги не читают. Бхагавату Пурану не изучают. Бхагавад-гиту не изучают серьезно. Они говорят, либо я уже это изучил, либо я прошел Бхакта-программ, либо Бхакти-шастры когда-то. Они так могут думать. Это все еще не шигуны действия природы. А? Как действует тамагуна? Да ты уже читал сюда, ты все это уже знаешь. Раджигун говорит, давай что-нибудь новенькое. А что новенькое? Ну, какой-нибудь сериал посмотрим по телевизору. Все что-то новенькое. Потому что это уже прочитано, говорит тамагуна. Это уже известно. А вот новых сериалов, знаете, сколько? Раджигун говорит, посмотрите, сколько нового в жизни. Но мы убедимся с вами, там ничего нового нет. Пережевано, не пережевано. Чем отличается один сериал от другого сериала? Я думаю, ничем. Только другие актеры, а суть тоже все. Поэтому, если преданный так настроен к сознанию Кришны, он не регулярно читает книги Прабхупады, о миссии не думает, думает постоянно о себе, критикует окружающих, злится, обижается в случае чего, если ему дадут какие-то наставления. Близко общаться с ними не нужно. Не означает, что его не нужно уважать. Это еще одна крайность может быть. Всех тамагуни как-то наказать нужно. Не нужно их наказывать. Пусть практикуют спокойно. Я сейчас покажу, что значит близко не общаться. Хотите? Иллюстрация. Вы проходите мимо друг с другом и замечаете, что этот преданный еще в гуне невежества еще достаточно вот такой, незрелый. И что же вы делаете? Вы знаете, что близко не нужно общаться. Как не общаться близко? Что значит? Отвернуться немедленно? Не здороваться? Надо оскорбить его. В уме вы должны его почитать, потому что он преданный. А близко не общаться означает, что вы очень смиренно к нему должны отнестись. Вот так, Хари Кришна. Идите дальше. Вот так соблюдается дистанция. Культура. И вот эта дистанция обеспечивает мир. Не разборки, а просто уважительное отношение. И в какой бы гуне мы ни были, это основа для всех. Шанти, мир. В мире могут жить все. И в невежестве, и в страсти, и в добродетели возможен мир. Если есть культура. Потому что эта гуна добродетели, она есть в сердце любого человека. Ее можно пробудить. Просто вот таким одним движением можно это сделать. Просто достаточно улыбки доброй. И все. И мы будем с вами расти в сознании Кришны. И когда будем расти дальше, мы сможем уже обрести качество. Как общаться ближе? И у нас планы какие-то общие появятся, интересно. Служение Кришне. Не свои собственные, а для Прабхупады. Ну, мы сможем организовываться как-то, что-то делать полезное, вдохновляться этим. И если уж мы достигаем гуны добродетели, то фактически там один шаг до духовного мира. Это очень высокая гуна. Если кто-то из нас достигает, утверждается в гуне благости, он вокруг себя изменит тысячи людей. Сотни тысяч людей. Вот это гуна благости. Любовь, добро каждому живому существу. Это суть религии есть в этом. Как люди спорят, где первая религия, где последняя религия? Первая религия, она объяснит, что такое живое существо и как оно попало в материальный мир. И кто такой Бог. А последняя религия приведет вас к Богу. Непосредственно к Нему. Это первое и последнее. А промежуточные религии – это вспомогательные вещи. Они могут не объяснить вам подробности эти вещи, но они помогут на данном этапе времени. Они необходимы, потому что мы задумчивы. Как одному человеку можно говорить постоянно? Не кури, пожалуйста, не пей, пожалуйста. Как будто в этом заключаются все заповеди религии. Потому что эта склонность у него устойчива, поэтому вынужден повторять снова, снова, снова и снова. Но это не означает, что кроме этих заповедей никаких других высших нет. Нет, есть высшая заповедь – возлюби Бога. Как это вообще соотносится с курением, с пьянством? Это промежуточная цель. Быть порядочным человеком – это промежуточная цель. Это цель различных религий, но на самом деле религия только одна. Потому что Бог – Если мы достигаем любви к Богу, религия больше не нужна, потому что для нас все является представителями Бога. И старший в этом обществе, и младший – это объект сострадания, которым помогают, и муж для жены – это представитель Бога, потому что он духовный учитель. Если мы все обретем сознание Кришны, Кришна будет проявляться непосредственно через каждого из нас. Вот она религия. Религия души называют это. Не просто представительство религии, как храм, или местность определенная, страна определенная – это представительство религии. Но религия – это качество в человеке, это души. Религия души находится в сердце человека. Дхарма, санатана дхарма там находится. Вот до нее мы хотим добраться при помощи различных промежуточных вещей или прямых непосредственных вещей. Но самое главное – это общаться с чистым преданным, с чистотой, с трансцендентностью. Воспевать святое имя нужно стараться внимательно, качественно. Принципы соблюдать не для гордости, а для служения, для большего служения. Деньги накапливать для того, чтобы занять служение Кришне. Семьи в сознании Кришны, чтобы воспитать потрясающее поколение. Есть задача. При этом наши чувства также будут удовлетворены во всем этом. Об этом не нужно слишком думать. Это промежуточная вещь, не главное. Могут быть удовлетворены больше или меньше, это не так важно. Важно, что душа будет счастлива, Кришна будет доволен. Поэтому это важный момент добавлять немного добродетели. Каждый день по чуть-чуть. Хотя бы по зернышку доброты. Не стыдитесь, если вам хочется покормить голову, покормите его. Если это ваше личное сострадание, проявите это. Если вы сострадаете кому-то, проявите это. Ну и, конечно же, не забывайте о сострадании Прабхупады. Он хотел, чтобы мы проповедовали распространение сознания Кришны, знания всем людям. Спасибо большое. Несколько вопросов. Почему поют Хари Рамо? Они Рама, не знаю, и так поют. Я не передаю этому слишком большого значения. У них разный диалект. В Москве они акают, по-моему. На юге окают. В Индии тоже, как только они поют Хари Кришна. Кришна. Мы говорим Кришна. Если классический, то Кришна. Короткая А, Кришна. Классический. Как санскрит читается, я слышал так, что-то вроде этого. Если мы говорим по-русски, то Кришна. Это русский. Тот, кто санскрит знает хорошо, он скажет, ну и произношение. Еще Креста говорят где-то в Индии. Или Христос от этого слова. Ории говорят Крюшна. Крюшна. Видите, смешно? Вот так они поют. И причем так поют плачевно, и так смешно, что, не знаете, плакать или смеяться. Когда мы слышали, мы тоже не знали, что делать. Такого мы не слышали, ну что за Крюшна? Почему Крюшна? Ну, и они очень как бы, ну, пхау там у них настроение настоящее. И вы не знаете, всерьез повторить не можете так. Не ложится на наше сознание Крюшна. Это детали, не слишком важно это. Детали. Конечно, слишком не выделяйте Рамо, не выделяйте. Но в Грузии поют до сих пор Рамо. Хараве и Рамо поют. Это национальный грузинский хор. И когда их спросили, а что это за слова, говорят, мы не знаем, ну наши предки пели, мы поем Хараве и Рамо. Они имена Рамо повторяли так же, но забыли, откуда это. Я на эти детали не обращаю внимания, слышу. Да, пожалуйста. Кто-то мне должен задублировать вопрос. Кто слышал? Не повредит ли проповедь преданного в гоне невежества, которое проповедует другим живым существам? Да, хороший вопрос. Преданный в гоне невежества, он много беспокоит доставить своей проповедью, поэтому он должен проповедовать в своем кругу. Такие же находить людей, и там они могут подраться за Кришну. Это нормально. Проблема, когда он проповедует людям более культурным, вот тогда это проблема. Поэтому тут нужно какое-то руководство. Например, если вы хотите провести какую-то лекцию публичную, вы должны найти преданного опытного для этого, верно же? Это руководство будет. Если еще человек неопытный будет еще в гуне невежества, он наговорит. Но он наговорит такого, что люди скажут «нет». Он скажет: «Вы все демоны, вы не знали об этом?» Он так и скажет прямо всем: «Все вы демоны». И вы повторяете, говорите: «Не повторяете? Ну вы демон. Мясо едите. Ракшас, млечко. Что болеете, так это ваша карма. Что вы жалуетесь?» Мы знаем, как это происходит. Без гуны добродетели это очень жестоко. Это вердикт, приговор всем. Если вы, тем не менее, до сих пор не принимаете сан Кришну, в ад пойдете. Это гарантия. И он вам докажет это. То есть есть даже. Ну вот, как бы, поэтому мы не должны такую проповедь делать публичной, например. Но в своем кругу это нормально. Нормально, я вас уверяю. Где-то в каком-то кругу, если такого человека послать, проповедовать на бойню, добьется больших успехов. Он может закрыть все бойни в России такой проповедью. Вот такой прямой, жесткой такой вот, агрессивной проповедью против. Да, может быть. Это пример. Я не говорю, что нужно посылать на бой, неприятно, хорошо? Это просто пример, который в голову пришел. Это не руководство. И проповедуя, он, естественно, будет продвигаться. Постепенно он будет менять свои качества. Есть вопрос еще? Просто я не буду раздавать сегодня. Нет. Сегодня не буду. Сегодня вы раздадите просад на выходе. Вопросы есть, пожалуйста? В Екатеринбурге. А, да.
А как занимаясь деятельностью в гуне страсти, не утонуть, не погрязнуть?
Как занимаясь деятельностью в гуне страсти, не погрязнуть? Очень важно. Очень важно. Гуна страсти, она подобна болоту. Болото означает, что вы боретесь с болотом. Но какой смысл? Вы все равно устанете. Верно же? Просто из-за вашей же усталости вы утонете. Это природа болота. Он забирает сил, но не дает опоры. Гуна страсти так нас изнашивает, что мы устаем. В тамос все переходит. И мы в конце концов утонем. Ведь пловец в океане, он все равно утонет. Но он не приплывет в океан. Если даже мастер спорта, олимпийский чемпион, он утонет. Вот это гуна страсти. Да, я чемпион, о, я ученый, или я там такое положение в обществе занимаюсь, что вы, власть в моих руках, ну, он все равно утонет. И вот как же не утонуть? Поэтому для того, чтобы подниматься из страсти в добродетель, а не падать снова в тамос, не погружаться в это болото, необходима духовная практика. Перед тем, как идти на работу, мы должны сначала послушать Шримад Бхагаватам и повторить свои круги. Каждый день. Иначе, если небрежно относиться к духовной практике, она все равно сквернит нас, эта гуна. Она сильно действует. Вы не победите, только святым именем можно победить материальную природу. Никто не переплывет океан. Поэтому с утра всегда должна быть хорошая духовная практика. Затем работайте, страсти нормально. Что тут греховного? Там просто есть недостатки какие-то, но это не грех. Грех – это невежество. И страсть, и сатва вместе – очень хорошее сочетание. Это активное добро называется. Поэтому с утра мы должны правильно иметь настрой, чтобы потом должным образом трудиться. Честный труд невозможен, если не будет духовной практики. Ничего не получится. Даже при нашем же желании мы не сможем честно прожить эту жизнь. Нужна духовная сила для этого, твердость характера. Для этого же духовная практика.
А как вот гордость свою смирять? Она вот лезет изо всех щелей. Вроде ты понимаешь, а сделать ничего не можешь.
Как усмирить гордость, которая сильнее нас? Да, она очень могущественна. Она не терпит, если про нее забывают. Она все сметет вокруг. А как же я, скажет? Меня игнорируют? Что делать с этой ложной гордостью? Никто не справится с ложной гордостью. Аханкара. Этот элемент не поддается человеческому разуму, он выше. Будхи ниже аханкары. Поэтому это даже невозможно как-то осмыслить и при помощи принятия решений как-то устранить. Это не наша область вообще деятельности. Это должен сделать духовный учитель. Развязать может только тот, кто сам развязан. Вот это пример аханкары. Мы поэтому принимаем духовного учителя. Потому что мы связаны по рукам и ногам. Даже понимая это, мы не сможем развязаться. Аханкара очень тонкий элемент. Тонкие веревки. Мы принимаем духовного учителя, его руководство. Как оно? Ну, по определению, гуру именно должен занять это место. Духовный учитель должен давать ему бхакти. Он должен чувствовать, что получает любовь от духовного учителя, и что гуру заботится о нем. Вот так он постепенно меняется. Это здесь то, что описано, зол, агрессивен, завистлив. Это дети, ребенок. По уровню сознания это ребенок, который нужно просто в хорошей атмосфере воспитывать. Но если вы раскроете все самое сокровенное ребенку, он начнет подражать вам, не так ли? Что не очень хорошо для ребенка. Поэтому близко не общайтесь. Личную жизнь вы не раскрываете. Иначе, если он будет подражать, это плохо для него. Ну, для того, чтобы помогать таким преданным, нужно иметь духовную силу тоже, чтобы не быть вовлеченным в невежество. Пропагит, если вы на суше, вы можете с берега спасти тысячи людей в воде, из воды. Но если вы сами в воду попадаете, вам будет трудно помогать. Угу. Присутствует духовный учитель или нет в данном случае. Важно, что учитель думает об ученике, а ученик о гуру. Это главная обязанность любого ученика – думать о духовном учителе. Тогда связь будет. «Прабхупада, вы не забудете обо мне?» – спросил один ученик. Говорит, тот ровно насколько ты думаешь обо мне, настолько я тебе думаю. Вот так связь осуществляется. Гуру достаточно, что он думает об учениках. Так поддерживает. Как черепаха. Кришна в дите говорит об этом. Есть птица, рыба, черепаха. Птица касанием поддерживает, рыба взглядом, черепаха мыслями. Это я делаю так же. Если человек получает посвящение духовного жителя, он Кришна обеспечивает связь. Сверхдуша обеспечивает связь. Таким образом, из любой гуны человек поднимается благодаря отношениям с духовным учителем. Вот такой способ ведический. И нет, другого пути не существует. Это единый принцип для всех учеников. Чем бы вы ни учились, нужен учитель. Пожалуйста. Есть такие греховные люди, которые попадают в такое именно положение, что хотят умереть, но не могут умереть. Они совершали грехи в прошлом большие. Об этом слишком не беспокойтесь, дайте им просад, ну как-то, какую-то духовную энергию дайте им. Преданный, грехи какие-то, оскорбления какие-то. Даже если преданный, он может совершить ошибки. И как преданный понимает, что толку себя убивать, я рожусь в низшей какой-то форме жизни или снова там плохое рождение получил. Разум же у него есть какой-то. Но поскольку он совершает ошибки, ему плохо. Пусть он потерпит, пока эти реакции не кончатся. Но не совершает снова подобных ошибок. Вот какой урок нужно извлечь. И все изменится. К нему снова вернется радость, энтузиазм, желание служить. Вот в этом как бы опасно гуна невежества, когда мы служим с гордостью, с завистью, с агрессией, мы совершаем грехи и преданное служение получается. И приходит реакция. Потом называется трудный период уже. Когда реакция приходит, трудно человеку. И он должен потерпеть и преодолеть эти препятствия, чтобы очиститься и извлечь урок. А как же он выработает смирение, если не придут эти трудности реакции? Смирение – это самая трудная школа в жизни. Легче покончить с собой, чем стать смиренным. Да? Я убью себя, но смиренным я не смирюсь. Это ложное эго. Поэтому говорим, служите преданным, любите преданных, будьте добрыми, не надо убивать себя и других. С чем? Когда можно любить. Почему не пойти этим путем? Почему бы не пойти? Не надо так упорствовать до смерти. Нужно стать добрым человеком. Это всех касается, и преданных тоже. Шрила Прабхупада был таким. Поэтому в сознании Кришны. Кто-то за нас молится, поэтому здесь. Кто-то нас любит, поэтому здесь. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.